Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Наталья Гончарова. Самая знаменитая из передовых.
Здравствуйте. Продолжаем цикл истории «Перекрестки судьбы». И в этот раз я расскажу о том, как одна встреча изменила жизнь девушки из приличной семьи, превратив в юную, метущуюся, но так и не определившуюся барышню в одну из самых известных российских художниц. В творчестве Натальи Гончаровой органично сплелись самые разные традиции Востока, Запада, древнего искусства, самых современных на тот момент французских художников. Наталья Гончарова, она, пожалуй, одна из немногих отечественных художниц, имя которой известно за пределами России. Ее работа есть в крупнейших музейных собраниях всего мира. В конце концов, Наталье Гончаровой принадлежит единственный своеобразный рекорд на мировом аукционном рынке. С 2008 по 2013 год наша с вами соотечественница была самой дорогой женщиной-художницей в истории. Правда, потом ей пришлось уступить пальму первенства, но все же ни один из наших знаменитых художников на мировом аукционном рынке рекордов не ставил. Наталья Гончарова родилась в 1881 году в семье московского архитектора. Первые годы своей жизни, первые 10 лет, она провела в Тульской губернии, а потом семья переехала в Москву. Девочка здесь ходила в гимназию, впоследствии вспоминала о том, что ужасно стеснялась своего тульского говора. В 1898 году она окончила Московскую гимназию. И вот интересно, спустя много лет она часто встречалась и много беседовала с Мариной Цветаевой. Та впоследствии написала чудесное эссе, посвященное жизни и творчеству Натальи Гончаровой. Во время этих встреч Наталья Гончарова рассказывала о том, что после окончания гимназии она была буквально переполнена энергией, и она не знала, как лучше ее реализовать. Она испытывала какую-то безграничную потребность в самореализации. И вот сначала она захотела стать медиком, но довольно быстро бросила это занятие. Как она рассказывала Марине Цветаевой, ее испугало не анатомический театр, не какие-то ужасы, которые, чисто теоретически, ожидали студента-медика. Ее испугала мужеподобность медичек, а также ее душа не вынесла, а вовсе не обоняние, как можно было бы подумать. После неудавшейся попытки стать медиком, она посещала историко-филологический факультет высших женских курсов в Москве, проучилась там всего полгода до первой сессии, а потом ушла. Непонятно, ушла ли сама, или же какие-то сложности при сдаче первой сессии возникли. Всякое в студенческой жизни бывает, чего уж тут говорить. И после этого она решила поступить в училище живописи, ваяния и изотчества. Но посудите сами, вполне нормальные поиски молодой, чрезвычайно активной девушки. Да, сначала медик, потом история, филология, вот это. А потом, соответственно, художество. Изначально Наталья Гончарова не собиралась заниматься живописью. Она училась у знаменитого скульптора Павла Трубецкого, который в наши дни в России известен, наверное, в первую очередь, как автор монументального памятника императору Александру III, который установлен у входа в мраморный дворец в Санкт-Петербурге. Помимо Павла Трубецкого, ее учителем был скульптор Сергей Волнухин. Может показаться, что имя его не слишком известно, а меж тем его памятник первопечатнику Ивана Федорова в Москве очень хорошо известен. По крайней мере, зрителям фильма «Место встречи изменить нельзя». И, пожалуй, никогда бы она и не стала художницей, если бы в первые годы 20-го столетия она не познакомилась в том же самом училище с молодым начинающим художником, со студентом, который славился своим хулиганским нравом, молодым человеком, которого неоднократно отчисляли из этого самого училища, все больше за непристойную живопись. Я имею в виду начинающего художника Михаила Ларионова. Эта встреча стала судьбоносной. Михаил Ларионов сумел убедить Наташеньку Гончарову в том, что работать с цветом – это ее признание. Михаил Ларионов не просто изменил направление жизни Натальи Гончаровой, он стал ее самым близким другом, соратником, возлюбленным, мужем, человеком, которого она называла своей рабочей совестью. И вот здесь есть интересный момент. С одной стороны, никто не подвергает сомнению дарования Натальи Гончаровой, ее безусловную творческую силу, ее наследие изучают, оно регулярно экспонируется. Как я уже говорил, ее работы есть в самых крупных мировых музеях. Но в то же время существует такое мнение, что Наталью Гончарову достаточно сложно называть оригинальным художником. Говорят о том, что она шаг за шагом в своем творческом развитии двигалась за Михаилом. Придумывал все он, она лишь только повторяла. Каждый вправе сам решать, какой подход к творчеству Натальи Гончаровой более правильный. Если, конечно, этот самый правильный подход и есть. Конечно, каждый сам вправе решать, какой подход к творчеству Натальи Гончаровой более правильный, если уместно говорить о правильном подходе в данной ситуации. Благодаря влиянию Михаила Ларионова, благодаря дружбе с ним, а родители Натальи Гончаровой, кстати, дружбу эту совсем не одобряли. Ну как же, девочка из такой приличной семьи познакомилась с каким-то шалопаем. Мало того, что познакомились, так еще и жить вместе начали. Конечно же, никак не оформляя своих отношений. Встреча с Ларионовым не просто изменила судьбу Натальи Гончаровой. Она позволила по-иному взглянуть на мир. Позже, в разговорах с Мариной Цветаевой, она будет признаваться, что благодаря встрече с Михаилом Ларионовым она поняла, чего ей не хватает в скульптуре, чего ей не хватает в жизни. Ей не хватало цвета. В первые годы тесной дружбы с Михаилом Ларионовым оба молодых художника искали свой язык, свой уникальный язык. В ту пору они многое черпали у французских художников, у Анри Матисса, у Поля Гогена, у многих других, у всех тех, чьи работы они могли увидеть в доме знаменитого московского коллекционера Сергея Ивановича Щукина. Под влиянием французских художников они придумывали свои миры, и это им дивным образом удавалось. В какой-то момент на рубеже 1900-1910-х годов они вышли за пределы собственного художественного творчества. Они стали эпатировать московскую публику, появляясь на бульварах с раскрашенными лицами, в каких-то дивных ярких нарядах. Знаменитый импрессарио Сергей Дягилев, которому мы обязаны появлением русских сезонов в Париже, называл ее самой знаменитой из передовых художников. Гончаровой ныне кланяется вся московская и петербургская молодежь, писал он. Но самое любопытное, ей подражают не только как художнику, но и внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым или же синюю с рыжим. Но это еще ничто, она нарисовала себе цветы на лице. И вскоре вся знать и богема выехали на санях с лошадьми, домами, слонами, нарисованными на щеках, на шее и на лбу. Говоря современным языком, Гончарова стала трендсеттером в петербургской и московской моде того времени. Наталье Сергеевне Гончаровой была уготована невероятно долгая и насыщенная жизнь. Незадолго до революции они вместе с Михаилом Ларионовым уехали из России сначала в Швейцарию, потом Испания, потом Париж. В Россию они не вернулись. С одной стороны, это, конечно, было достаточно тяжелым испытанием для них обоих. Художнику жить в отрыве от родной страны достаточно непросто, но, с другой стороны, их отъезд уберег их от тех бурь, которые бушевали и в жизни, и в искусстве Советской России. Более того, благодаря отъезду оба они, и Ларионов, и Гончарова, они вписались в контекст мирового искусства, ну, европейского искусства в первую очередь. Благодаря тому, что они жили в Европе и выставлялись в Европе, их работы оказались в многих музейных и частных мировых собраниях. Но всякий раз, когда сегодня в новостях мелькает новость о том, что на торгах какого-нибудь крупного аукционного дома очередная работа из испанской серии Натальи Гончаровой ставит какие-то рекорды, невольно задумываешься о том, как сложилась бы ее судьба, если бы не встреча с молодым хулиганистом Михаилом Ларионовым. Как изменился бы мир отечественного и мирового искусства, если бы не эта встреча.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.